Да, Исаия 66 глава, где Бог ясно говорит, что небеса не могут его вместить. Да? Как же мы можем построить ему дом? Как мы можем сделать ему что-то, что ему не хватало, так сказать, что без нас бы он не справился? Потому что люди, возможно, в те времена думали, что вот они сейчас строят храм и этим служат Богу и делают что-то такое, что вот ну, Бог бы без людей бы не смог сделать. Вот служат, так служат, да, и вот. А Бог их ставит на место. Он говорит, нет. Он говорит, как вы можете мне построить дом, когда вся земля не вмещает его? Да, и Бог говорит, что а вот на кого я презрю, на смиренного, сокрушенного духом и трепещущего перед словом его. Также есть еще параллельное место из книги Деяний апостолов, Деяния, 17 глава, когда апостол Павел, находясь в Афинах, с 24 стиха, он говорит, он просто, он смотрит тоже на то разнообразие различных храмов в Афинах, он смотрит на разнообразие различных жертвенников, он видит, что люди, которые живут там, они в принципе, они хотят служить Богу. То есть они, возможно, не знают еще истинного Бога, но они достаточно, как он, апостол Павел сам говорит, они достаточно набожны, религиозны, они хотят делать что-то полезное для Бога. Они построили ему храмы, они приносят жертвы различным богам. И апостол Павел говорит в 17 главе книги Деяния, с 24 стиха, он говорит, Бог, сотворивший мир и все, что в нем, то есть что это Бог сотворил, Он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворенных храмах живет. Да, то есть Бог, будучи Творцом, Он находится выше любого своего творения и не нуждается, так сказать, в жилье. И 25 стих. «И не требует служения рук человеческих, как бы имеющий в чем-либо нужду, сам дая всему жизнь и дыхание, и все». И как бы апостол Павел немножко на место ставит тех религиозных людей, которые думали, что вот что-то делая для Бога, они действительно ему приносят что-то полезное, и тем самым какие-то там божества будут обязаны просто в ответ на служение людей, будут обязаны их благословлять. И апостол Павел как бы ставит их на место, говорит, что вы подумайте сами, Бог Творец не нуждается, чтобы мы что-то ему давали, потому что это Он все всем дает. Он без нас проживет, и Он жил вечность без нас. Мы без Него нет. Это мы в Нем не нуждаемся, а не Он в нас. И вот когда поэтому мы рассуждаем о том, что служить Тебе, мой Бог, я буду одному, встает вопрос, а как, что я могу дать Богу, чтобы действительно это воспринималось за служение Богу? Помните, в прошлые разы, уже два раза я с вами, вместе с вами рассуждал, мы вместе размышляли о смирении. Вначале мы рассуждали о смирении перед Богом, о том, что, в принципе, с этого начинается наш духовный путь, и в этом мы постепенно возрастаем, в том, что мы все больше и больше смиряемся перед Богом. В прошлый раз, когда мы рассуждали вместе о теме смирения, мы рассуждали о смирении перед людьми. И мы говорили о том, что любовь к Богу, она выражается в любви к людям. Нельзя так сказать, что человек любит Бога, а людей не любит. Нет. Любовь к Богу всегда будет выражаться в любви к людям. И мы говорили, что смирение перед Богом, оно всегда будет выражаться внешне, в смирении перед людьми, в отношении к людям как слуга, а не как господин. В принципе, это же можно спроектировать и нужно спроецировать на служение. То есть служение Богу – это всегда служение в первую очередь людям. Да? Естественно, не потакая греху, это служение людям, угодное Богу. То есть мы угождаем Богу, но при этом служим людям. И сегодня мне вместе с вами хотелось бы как раз продолжить размышление над темой смирения, но поразмышлять именно в контексте служения, то есть смирение в служении. Да, зачем мы служим, почему мы служим, и как должно смирение, как Бог хочет, чтобы смирение проявлялось в нашем служении. Прежде всего, нужно заметить, что смирение, смиренное служение ближним, да, когда мы говорим о служении, когда мы говорим о проявлении смирения в нашем служении, оно всегда заключается, такое служение заключается в восполнении нужд тех, кто рядом с нами. И это как бы основополагающая тема любого нашего служения. 1 Иоанна, 1 послание Иоанна, 3 глава, 16 стиха. «Любовь познали мы в том, что Он, то есть Христос, положил за нас душу свою, и мы должны полагать души свои за братьев. А кто имеет достаток в мире, но видя брата своего в нужде, затворяет от него сердце свое, как пребывает в том любовь Божья? Дети мои, станем любить не словом или языком, но делом и истиной». И дальше в 4 главе, в 20 стихе, он подводит такой вывод, так сказать. «Кто говорит, я люблю Бога, а брата своего ненавидит, тот лжец. Ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, которого не видит?» Да, об этом же писал апостол Иаков во 2 главе. Да, он говорил, что если вы видите брата или сестру в нужде, и у вас есть возможность ее восполнить, а вы скажете, ну, иди с миром, да, грейся и питайся, иди. И говорит, ничего не дадите им, да, в чем смысл, говорит, какая в этом, вообще, какой в этом смысл? То есть изначально под служением, да, мы понимаем восполнение нужд других, тех людей, которые нас окружают. Да, и Иоанн, и Иаков, по сути, пишет, что не должно быть такой ситуации, когда мы видим нужду, когда мы видим ближнего в нужде, мы знаем его нужде, мы можем ее восполнить, но мы не восполняем и никак даже не стремимся к этому, никак об этом не помогаем. Да. Это не проявление смирения. Пример такого смирения мы читаем в Евангелии от Иоанна, в 13 главе. Я думаю, многие из вас знают эту историю, давайте мы ее откроем, потому что мы немножко на ней задержимся. Это такой удивительный пример смирения Бога, на Бога-человека, когда он начал омывать ноги своим ученикам. Я коротко повторю, что, в принципе, в то время очень это было действительно такое, это было нуждой омыть ноги перед едой. То есть это не было такого, как сейчас. Мы можем прийти в гости, снять ботинки, и, в принципе, нам не нужно, чтобы нам кто-то мыл ноги, это будет даже как-то неудобно, зачем. Нет, в то время это было реальной нуждой. Да? Пыльные дороги, люди ходят босиком, приходят в дом. В доме нет стола, есть только ковер и, ну, типа такого подстилки на пол, да, и люди ложатся. Грязные ноги будут очень сильно мешать. Нужно перед едой обыть ноги, да. И обычно в доме был самый кто-то, если был какой-то раб, самый низший раб, либо хозяин дома это делал, да, мывал ноги гостям, чтобы как-то было нормально, можно было питаться за столом. Мы читаем о том, что ученики, когда оказались в горнице, они больше рассуждали о том, кто из них больше, кто из них выше, кто из них значимее. И вот атмосфера в горнице, да, она была вот наполнена вот амбициями учеников, да, и ни о каком, естественно, смирении, ни о какой любви и речи быть не может в такой атмосфере. И вот мы читаем, в Иоанн описывает, да, в Евангелии от Иоанна, в 13 главе, мы читаем, что вот в этой атмосфере гордости и амбиций учеников загорается лучик света тогда, когда Христос молча берет и начинает омывать ноги своим ученикам. И Иоанн спустя, ну, просто десятилетия он описывает это событие, и он, смотрите, как он начинает, 13 глава, 1 стих. «Перед праздником Пасхи Иисус, зная, что пришел час его перейти от мира сего к Отцу, явил делом, то есть на деле показал, что возлюбил своих сущих в мире, до конца возлюбил их». То есть Иоанн вспоминает об этом событии как вот о таком самом великом проявлении любви, что ли, да, вот при жизни, да, помимо Голгофского креста, естественно. То есть Христос долгое время ходил с учениками, он часто по-разному проявлял свою любовь к ученикам, но вот почему-то Иоанн запомнил именно это событие, и он так подробно его описывает. Он говорит, вот через это событие Христос действительно показал, что нас возлюбил. Он настолько умолился. Это, ну, для людей того времени, того менталитета, это было что-то, ну, вообще нерациональное. Да, это даже если мы сейчас скажем, президент пришел и подмел нам, помыл там туалеты, да, вот как-то вот так, ну, это же просто, ну, это нелогично, зачем? Да, это Христос, Бог, который взял молча, да, и проявил свою любовь на деле. Это вот такое великое смирение как раз у Христа по отношению к его ученикам и является вот таким вот примером нашего отношения друг к другу, нашего проявления смирения в наших служениях. Да, гордость, оно не совместимо с любовью. Так, гордость не строит отношений, когда мы пытаемся показать, что мы лучше, что-то больше знаем, когда мы что-то хотим как-то через какие-то дела, возможно, себя возвысить. Это не будет строить нашего единства, не будет строить взаимоскрепляющие связи между каждым из нас. Да? И вот мы видим, что вот в этой ситуации свет любви загорелся благодаря такому смиренному поступку Христа. Когда в нашей семье или в церкви мы, возможно, видим какие-то такие ситуации, которые не способствуют смирению, которые не показывают нас как смиренных людей, да? Вот, в принципе, можно сказать так же. Поражайте друг друга. Просто сделать то, что несовместимо с гордостью. Да, у людей мира, что никак не совместимо с тем, к чему мы должны стремиться. А вот наша ответственность взять так и сделать. Сделать то, что как раз и проявит нашу любовь к людям, наше искреннее желание восполнить их нужды. Когда мы видим какую-то нужду, и казалось бы, пусть другие делают, да? Нет. Поступить так, как не принято, так сказать, в мире. Покорить друг друга смирением. Удивить, так сказать, друг друга в смирении. Я слышал о таком примере. Христианская семинария, и в этой семинарии директор и учителя после обеда мыли посуду. То есть вот все покушали, ученики покушали, ученики идут отдыхать, готовятся к занятиям, может быть, поспать, пообщаться, помолиться. Директор с учителями собирает всю посуду и идут мыть. И это как бы, это считалось нормальным. Вот в этой семинарии, то есть директор и учителя показывали пример такого смирения на практике. И это, в принципе, соответствует духу и логике Писания. Да? Например, Христос в Евангелии от Матфея, от Матфея записаны его слова, и эти слова записаны еще в других Евангелиях. Евангелие от Матфея, 20 глава, 25 стиха. Евангелие от Матфея, 20 глава, 25 стиха. Иисус сказал: «Вы знаете, что князья народов господствуют над ними, над людьми, и вельможи властвуют ими, но между вами да не будет так, а кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугою, и кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом». То есть, чем больше опытом и знаниями человек обладает, да, чем человек духовно старше, тем он больше слуга. Вот она логика Писания. Вот о чем говорил Христос. Что не то, что чем выше человек имеет положение, тем должны мы больше почести воздаваться. Да, давайте вот трон поставим, чтобы он сидел и все вокруг поклонялись. Нет, наоборот. Чем человек духовно старше, тем он больше всем остальным слуга. Я никогда не забуду, как наш пастор Александр Николаевич, когда мы были в Кирилловке на сессии, мы стояли все в очереди, общались, а он всем чай наливал. Бегал, всем и чай наливал, компот, всем это приносил, всем ложки готовил. То есть он заботился о том, чтобы мы нормально покушали, чтобы ничем не отвлекались, чтобы не было никаких переживаний у нас. То есть вот, пожалуйста, вроде бы пастор, ему должен носить. Нет, наоборот. Чем человек духовно старше, тем он больше слуга. И Галатам, например, в послании к Галатам апостол Павел в 6 главе, в 6 главе, он так и пишет во втором стихе, даже с первого прочитаю. «Если впадет человек в какое согрешение, вы духовные». То есть он обращается к людям, которые считают себя духовными, духовно взрослыми. Он говорит: «Вы исправляете такого в духе кротости, но при этом наблюдайте каждый за собой, чтобы не быть искушенными, чтобы вашим мотивом было действительно помочь, а не превознестись». И второй стих. «Носите бремена друг друга, и таким образом исполните закон Христов». Он обращается к людям, которые считают себя в церкви духовными. И он говорит: «Носите бремена друг друга». То есть вместе с другими участвуйте в их жизни, поддерживайте их. Так сказать, подставьте свое плечо. Да, это как есть такой пример. Идет человек с тяжелым мешком, да, и идет мимо там человек там знающий, и он говорит: «О, ты так неправильно несешь, тебе нужно по-другому нести, так тебе будет легче нести, или так ты там позвоночник себе там грыжу заработаешь». Да? А идет человек как слуга с таким сердцем, он просто взял, подставил плечо и пошел вместе с ним. Да, еще там было, что идет как человек, как пророк, он говорит: «Если ты будешь так нести, ты там загнешься через полкилометра». Да? Но это все хорошо, да, но вот как часто хочется, чтобы подошел просто человек, подставил плечо и вместе уже с ним пошли. И как раз это и является проявлением смирения в нашем служении, когда мы видим человека в нужде, и мы помогаем ему в этом. Эндрю Мюррей в своей книге «Смирение» писал так: «Иногда верный слуга бывает мудрее господина, но, несмотря на это, он сохраняет положение и поведение, подобающее слуге. Смиренный человек видит в каждом, даже самом слабом и недостойном существе, Божье творение и чтит его, как царское дитя». Да, то есть мы в самом даже слабом человеке мы видим прежде всего Божье творение. Мы видим ценность его души и чтим его, как царское дитя. «Дух того, кто умыл ноги ученикам, позволяет нам с радостью принимать унижение и с радостью служить другим». Да, дух того, дух Христа, который живет в нас, позволяет нам поступать так же, как Христос, видеть человека в нужде и не обвинять, перерочить человека, да, не превозноситься перед ним, а восполнять его нужды, служить ему. Недавно один пастор на встрече рассказывал, он говорит, были мы однажды, говорит, в лагере, и каждый делился своим служением. И вот все делятся, и у всех так все хорошо получается. И он говорит, а мы пришли на этот лагерь с одним братом. И этот брат, говорит, он так что-то такой унылый, он так все, говорит, все так, все, ну, потому что, говорит, у нас так не получается хорошо, у нас куча проблем, а люди говорят, у них все это хорошо. И он говорит, как-то мы такие, что ли, неправильные. Вот, а потом на следующий день видит этого же брата, с которым он приехал из церкви, и он такой радостный такой, что, он говорит, а что случилось, что, ты получил какое-то одобрение от Господа, ты что-то, ну, с тобой кто-то пообщался, что случилось? Он говорит, да просто вчера выступала еще одна церковь, у них хуже, чем у нас. У них хуже, говорит, у нас хотя бы не так плохо, да? Вот немножко такой фарисейский подход, да, найти своего мытаря и сказать, о, спасибо, Господь, что я не такой, как он. Да, вот спасибо, вот он хуже, а я не такой уж и плохой. А мы видим, когда мы рассуждаем о смирении, о поступке Христа, мы видим наоборот совсем. В любом человеке видеть царское дитя, видеть душу, за которую умер Христос, и смиряясь служить этому человеку. Это очень сложно, но к этому нас и призывает Христос. И Евангелие от Иоанна, 13 глава, когда Христос это все сделал, когда Он восполнил их насущную нужду, они нуждались в том, чтобы кто-то им помыл ноги, хотя это было такое унижение, но Христос восполнил эту нужду. И в 13 главе мы читаем с 14 стиха. «Итак, если я, Господь и Учитель, умыл ноги вам, то и вы должны умывать ноги друг другу. Ибо я дал вам пример, чтобы и вы делали то же, что я сделал вам. Истинно, истинно говорю вам, раб не больше господина своего, и посланник не больше пославшего его. Если это знаете, блаженны вы, когда исполняете». Да? То есть мы Христа называем господином, Господом. И Христос говорит, что раб не больше господина. Если мы действительно относимся к Христу как к господину, мы не должны считать себя выше его. Мы должны так же поступать, как и он, и идти по его примерам, поступать согласно его примеру. Мы к этому призваны. И интересно, да, 17 стих, я уже обращал на этот внимание стих, когда мы говорили о радости. Если вот это вы знаете, мы с вами это знаем, да, блаженны, то есть вы будете радостны, когда так исполняете, когда будете так жить. То есть такая жизнь, она не будет приносить разочарование, наоборот, будет приносить радость. И то есть мы с вами говорили о том, что вообще, когда мы рассуждаем о смирении, то это в первую очередь, а точнее, когда мы рассуждаем о служении, о проявлении смирения в служении, да, то это в первую очередь восполнение нужд окружающих нас людей. И на чем я сегодня хотел бы сделать более такой серьезный акцент, так это на правильное отношение к нашим служениям. Правильное отношение к нашим служениям. И в первую очередь это правильное отношение к людям. Потому что Писание говорит, что мотивы наших служений – они должны быть правильны, да, и мы позже об этом поговорим, о наших мотивах. Но внешним выражением наших правильных мотивов будет наше дружелюбие, будет наша доброта. Да, то есть, когда мы говорим о том, что у нас правильные мотивы, как это будет видно? Это будет видно через наше доброе расположение, через наше дружелюбие. Например, я прочту просто несколько стихов. Колоссянам 3 глава, 15 стих. Апостол Павел пишет, будьте ко всем дружелюбны, да? Будьте дружелюбными. Колоссянам 3 глава, 15 стих. Ефесянам 4 глава, 32 стих. Будьте добры друг к другу, да, будьте добры. Римлянам 12 глава 10 стих. «Будьте братолюбивы друг к другу с нежностью». С любовью, которая проявляется с нежностью. «В почтительстве, в почтительности друг друга предупреждаете». То есть обгоняете друг друга в том, чтобы проявить такую любовь и почтение, и уважение друг к другу. То есть, когда мы говорим о служении и о том, что мы должны к нему правильно относиться, в первую очередь это будет выражаться в нашем настрое, в нашем внешнем благорасположении, в нашем дружелюбии. То есть, например, когда мы встречаем людей в церкви, и пусть даже наши мотивы честны, если, например, наши лица угрюмы, сердитый тон голоса, сердитое выражение лица, это только отпугнет человека. Это никак не расположит человека к нам, наоборот. Это не проявление смирения. То есть, возможно, у нас какие-то проблемы, и мы эти проблемы выливаем, так сказать, на других. Это не смирение. Это значит, что мы, прежде всего, себя ставим выше другого, а не, наоборот, не подставляем, так сказать, свое плечо под нужды другого. Да, или когда, получается, мы пришли в церковь и ушли, ни с кем не поздоровались, не пообщались. Опять же, это не проявление благорасположения или дружелюбия. Нет. Ведь как раз когда мы общаемся именно располагая свою душу, свое сердце к человеку, тогда у нас и образуются какие-то взаимоскрепляющие связи в церкви. И тогда, когда мы узнаем человека ближе, мы можем узнать его нужды и начать их восполнять, если есть такая возможность. То есть тогда вот и будет совершаться то служение, которое хочет Господь от нас. Да, но прежде всего это наше желание, искреннее желание, наши мотивы, наши правильные мотивы, оно будет выражаться как раз в нашем внешнем благорасположении, нашей доброте, а не в угрюмости. И то есть это правильное отношение как раз к людям в служении. Да? И когда мы говорим о правильных мотивах, вот это очень серьезный вопрос о том, зачем мы что-то делаем. Всегда встает вопрос, опять же, когда Господь обращается к народу израильскому, Он ясно дает им понять, что то, что вы строите храм, вы не думаете, что этим вы что-то добавите Богу. Нет. Храм, прежде всего, как бы нужен был для самого народа израильского. Господь сам дает жизнь и дыхание, все. Да, и Он не требует служения рук человеческих. То есть, когда мы говорим о служении, очень важно нам понимать, зачем мы делаем то, что делаем. Евангелие от Луки, 10 глава, с 38 стиха. Очень известный пример Марфы и Марии. Давайте мы немножко на нем остановимся. Евангелие от Луки, 10 глава, с 38 стиха. Мы как раз сейчас говорим о проявлении смирения, да, о правильных мотивах, о том, когда действительно мы в себе вырабатываем сердце слуги и служим другим, восполняя их нужды, а не пытаемся через служение как-то реализовать себя, либо как-то самовозвыситься. Евангелие от Луки, 10 глава, с 38 стиха. «В продолжении пути их пришел Христос в одно селение. Здесь женщина именем Марфа приняла его в дом свой». Она молодец, она приняла его в свой дом. «У нее была сестра именем Мария, которая села у ног Иисуса и слушала слово его. Марфа же заботилась о большом угощении, и, подойдя, сказала: Господи, или же тебе нужды нет, что сестра моя одну меня оставила служить? Скажи ей, что помогла мне. Иисус сказал ей в ответ: Марфа, Марфа, ты заботишься и суетишься о многом, а одно только нужно. Мария же избрала благую часть, которая не отнимется у нее». Сейчас мы вернемся к этому отрывку, я просто прочту одно место из Священного Писания, которое из Ветхого Завета, которая хорошо описывает эту ситуацию. Экклесиаст, 4 глава, 17 стих. Я просто прочту. Экклесиаст, 4 глава, 17 стих. «Наблюдай за ногою твоею, когда идешь в Дом Божий, и будь готов более к слушанию, нежели к жертвоприношению». Да? «Наблюдай за ногою, когда идешь в Дом Божий, и будь готов более к слушанию». Ситуация. Христос пришел. У него есть какая-то нужда, вполне конкретная. Марфа молодец. Она, можно сказать, увидела эту нужду и вложила свои деньги, свое время, свой дом отдала, чтобы восполнить эту нужду. То есть в этом плане она действительно поступила правильно. Но на фоне ее мы видим Марию, которая так сказать, увидела ценность учения Христа, увидела того, кто пришел к ней, да, так сказать, почуяла, откуда веет вечной жизнью. И она, можно сказать, бросила все приличия, да, палестинского гостеприимства и села просто у Христа, у его ног, и его готова была слушать. То есть изначально она поставила себя в такое положение, не когда она что-то Богу дает и ожидает похвалы, да, когда Марфа пришла к Христу, она говорит, ну что ты, ну похвали меня и Марию заставь со мной работать, да? Нет. Ага, мы видим, что Мария пришла к Богу не чтобы что-то ему сделать и ожидать от этого похвалы. Мы видим, что Мария, наоборот, осознав свою нищету духовную, пришла к Богу, чтобы что-то от него получить. Она была готова более к слушанию, нежели к жертвоприношению. Очень интересный момент. То есть мы не можем сказать, что Марфа поступила неправильно, потому что, как любая хозяйка, пришел гость, тем более почетный гость, его нужно уважить, нужно к нему приготовить ему еду. Но, опять же, вопрос мотивов, вопрос приоритетов. Что мы хотим Богу показать, когда мы служим? Ведь то, что мы делаем часто очень правильные и хорошие вещи. Вопрос всегда, почему? Потому что мы хотим что-то Богу дать, и при том потом прийти ему сказать, Господи, ну что тебе, дела нет, что я столько для тебя делал? Ну, то и то, и то. Какие вообще вопросы еще могут быть ко мне? Да, то есть через эти служения как-то себя превознести? Либо мы в первую очередь стремимся, как Мария, прийти к Богу с искренним стремлением и желанием от Него что-то получить. Не материальные блага, нет, духовные. Когда мы приходим к Богу, осознавая свою духовную нищету, свою духовную нужду Бога, и в первую очередь, смиряясь перед Богом, смиряясь перед людьми, мы ожидаем от того, что Господь нам даст духовных благ. Да, Мария угодила Христу больше, чем Марфа, не пошевелив и пальцем. Удивительно. Но Христос Марию поставил в пример. Она просто признала себя нищей духом. Да, и часто, когда мы тоже можем что-то делать, мы можем настолько быть увлечены отдачей Богу, что мы перестаем осознавать себя нищими духовно. Проблема в том, что те служения, которые мы часто можем делать, я дальше буду говорить, что я понимаю по словам служения, то есть очень тоже важно понимать, но пока мы просто как привыкли, так и понимаем, да, служение, мы служим, мы восполняем нужды других, да, и вот те служения, которые мы делаем, когда мы восполняем нужды других, их можно восполнять и по плоти. Мы можем чисто, даже неверующий человек может как-то помочь другому человеку. Сейчас в мире очень модно движение альтруизма, благотворительной помощи, и очень многие люди участвуют в поддержке других. Это хорошо, но тогда чем отличается наше служение от служения людей неверующих? Мы восполняем нужду или восполняет нужду человек неверующий? В чем отличие? Вот в чем вопрос. И мы видим, что чисто по плоти, чисто вот своим разумом, да, своим телом, своим временем, мы можем сделать многое. В принципе, даже можно проповедь выйти сказать. И достаточно хорошую. Можно сымитировать какие-то эмоции, можно прочитать книгу, выйти и пересказать. Можно многое что сделать. Но мы понимаем, что по плоти не получится из себя действительно выдавить от плода Духа, да, когда мы говорим о любви, о радости, о кротости, о долготерпении. Вот то, что как раз и выражает наш духовный рост, когда мы возрастаем в этом, когда мы возрастаем в смирении. И когда наше служение людям является как раз уже следствием нашего духовного роста, является следствием нашего пребывания во Христе, когда мы вначале приходим к Богу, черпаем силу от Него. И, смиряясь, мы начинаем к другим относиться как, действительно как к детям царя. Видим их нужды и уже восполняем их. Восполняя их не ропча, не без каких-то депрессий, а искренне желая помочь людям. То есть, опять же, вопрос наших всегда мотивов, да, когда я, помню, был маленьким, я на 8 марта, на 23 февраля делал такие аппликации для родителей, и я Я делал, почему их? Потому что, ну, мой мама, папа, люблю их, сделал, подарил им. Да, художественной ценности такие аппликации, они абсолютно не имеют никакой. Но родителям дорого. Родители хранили там у себя все это. И было бы, наверное, очень печально, если бы я рассчитывал вот этими своими аппликациями, так сказать, оправдать свое существование, либо оправдать то, что я на меня тратят деньги на еду, да, то есть вот я так раз принес им эту аппликацию, ну вот, вы теперь, вот я как бы вам заплатил, вы теперь должны дальше меня кормить и содержать меня, да, родителям было бы очень печально. И как печально, когда мы можем к Богу приходить примерно с такими же претензиями, что ли, с таким же сердцем, да, Господь, ну я же вот что делаю, я же это делаю, то-то делаю, ну, то есть, и ожидать, что Бог теперь что-то нам обязан, да, нет, служение как раз является следствием нашего смирения, когда мы видим себя Божьими глазами, и через призму Божьего взгляда на людей мы видим других и начинаем и ценить их. Как Христос ценил людей, так и мы начинаем смотреть на людей и также их ценить. Ценить их нужды, ценить их мнение, ценить их переживания. И нашим искренним желанием будет помочь им решить их проблемы, нести их бремена, поддержать их. Помните послание к Ефесской церкви? Я прочту из Откровения 2 главы послание к Ефесской церкви. Очень примечательное место Писания, потому что часто можно услышать, я слышал такое мнение, что в Откровении в основном судят только по делам. То есть как-то удивительно, в Откровении очень много говорится о делах, что нужно делать, делать, блажен побеждающий, делать, делать. Но вот на фоне всего вот этого интересно посмотреть обращение к Ефесской церкви. 2 глава книги Откровения. Христос говорит, обращаясь к Ефесской церкви, с первого стиха. «Ангелу Ефесской церкви напиши, так говорит держащий семь звезд в деснице своей, ходящий посреди семи золотых светильников, зная дела твои». Христос знает дела этой церкви. «И труд твой». Христос знает, что церковь трудится. «И терпение твое». Христос знает, что церковь стоит стойко. «И то, что ты не можешь сносить развратных, и испытал тех, которые называют себя апостолами, а они не таковы, и нашел, что они лжецы». Христос хвалит церковь за то, что церковь, во-первых, борется с грехом, в церкви нет греха. Во-вторых, церковь знает истину. То есть, значит, в церкви была хорошая проповедь, изучение Писания, церковь могла отличить истину от лжи, и Христос хвалит их. Церковь много трудилась, церковь много терпела, Христос хвалит их. «Ты многое переносил и имеешь терпение, и для имени моего трудился и не изнемогал». Христос хвалит церковь за то, что они делали многое. Они много служили. Христос также мог похвалить Марфу. «Марфа, ну ты молодец, ты это сделала, это сделала, это сделала». Ну, реально классно. 4 стих. «Но имея против тебя то, что ты оставил первую любовь твою. Итак, вспомни, откуда ты не спал, и покайся, и твори прежние дела. А если не так, скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с места, если не покаешься». То есть, если церковь будет продолжать идти в том же направлении, Христос говорит, что ему не нужна такая церковь. Он говорит, сдвину светильник, не нужна такая церковь. Почему? Потому что оставили первую любовь, потому что мотивы людей, они уже сместились, люди уже забыли, зачем они это делают. Люди делают, 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 учат, учат, а зачем? Да? И Христос как бы ему говорит, остановитесь, подождите, вы подумайте вначале, для кого вы все это делаете? Является ли ваше служение проявлением ваших отношений с Богом, либо вы просто привыкли так делать? Да, причем эту церковь же наставлял в свое время Тимофей, апостол Эфесский, Тимофей Эфесский, ученик Павла, да, можно сказать, любимый ученик Павла. То есть церковь действительно была наставлена в истине. Но мы видим, что люди, будучи консерваторами, наверное, в большинстве своем по природе своей, они как получили какой-то импульс, так по нему и пошли. И идут, идут. А зачем уже не задумываются? А зачем? Ну так привыкли, так отцы наши делали, деды наши делали, и идут. И Христос обращается к ним и говорит, подождите, зачем вы это делаете? Вы же это не для Христа делаете, не для Бога. То есть вот это вот очень важный вопрос. Да, зачем мы делаем то, что мы делаем? Действительно ли это является следствием нашего смирения? Следствием нашего возрастания во Христе, когда мы возрастаем, когда мы позволяем Духу Божьему действовать в нас, когда в нас возрастает вот эта любовь, радость, мир, кротость, долготерпение, и когда все это возрастает, мы действительно хотим все активнее проявлять любовь к другим. Мы хотим смиряясь восполнять нужды других. Если так, тогда действительно это похвала нам. А если не так? Вспомните фарисея, опять же, я в прошлый раз читал вот притчу очень известную, да, о фарисее и мытаре. Фарисей, перечисляя свои дела, мы просто часто так привыкли считать фарисеев ну, чем-то, ну, вообще вот, ну, вот, ну, вообще нехристами, вот какими-то, ну, ну, для нас это стало таким словом нарицательным. Да, фарисей, иногда даже вот книжник, это что-то вот, ну, очень часто верующие любят обзываться этим словом, вот и фарисей, да. А если посмотреть на их жизнь, фарисеи действительно жили благочестивее каждого из нас, да. Каждую неделю постились, давали всего десятину, всегда молились, всегда изучали закон. Ну, внешне не придраться. Они много служили, да? И вот, получается, фарисей, когда причисляет свои служения, ну, что мы можем сказать? Ну, вроде фарисей много служил, как Ефесская церковь, да? Но мы видим, что не это Господу нужно. Да, опять же, слова Исаии, да? А вот на кого я презрю, на смиренного и сокрушенного духом. На трепещущее перед словом моим. Вот что нужно человеку. Псалом 50, помните, когда Давид пел песнь покаяния Богу? 50-й псалом, 19 стих, он так и сказал. Жертва Богу – дух сокрушенный. Да? То есть, прежде всего, жертва Богу – это наш сокрушенный дух, когда мы приходим перед Богом и сокрушаемся перед Ним. И уже как следствие такого нашего отношения с Богом, мы будем искренне хотеть восполнить нужды других. Да, но не наоборот, когда мы приходим к Богу, чтобы что-то дать, да, даем что-то другим и ожидаем, что ну теперь Бог-то нам обязан. Ничего нам Бог не обязан. Мы читаем, что наше спасение и милость Божия к нам, это действительно это милость, это благодать, результат Его любви, а не результат того, что мы что-то заслужили. То есть в этом и будет проявляться наше смирение, когда мы не ставим служение выше заповеди любить Бога и ближних. Когда для нас, в первую очередь, любовь к Богу и к ближним важнее наших служений. Когда мы, когда служение не является для нас способом самоутверждения. Да, человек служит, и он постепенно утверждая, постепенно возрастая в должности, в служении, он чувствует, что он ну, не зря жизнь прожил, что ли, вот так вот утверждается, да, уже на стольких людей оказывает влияние, на стольким людям может помочь, столько людей его почитают его, да, и мы изначально так, если относимся к служению, то горе нам, да. Нет, в этом и проявляется наше смирение, когда мы не используем служение как инструмент самовозвышения, а когда для нас служение – это инструмент помощи другим, инструмент восполнения нужд других. Да, в этом и будет проявляться наше смирение. Был на конференции одной, и один пастор приводил ужасающую статистику в основном западного мира о том, сколько служителей отходит от служения. Ежегодно там 1500 служителей, они просто уходят, они выгорают. И как такой вывод тоже он говорил, что причина вот депрессии многих служителей как раз и заключается в отсутствии сострадания к другим, в отсутствии смирения. То есть изначально человек относился, возможно, к служению как к способу построения, может, карьеры, как к способу, ну, действительно, выразить себя, найти свое место в этом мире. Да? Но им не руководила вот эта любовь, любовь к людям, смирение перед людьми, сострадание. Как помните, Иаков в 1 главе, в 27 стихе, он так и пишет, что чистое непорочное благочестие заключается в том, когда мы искренне, да, заботимся о самых низших слоях на то время, самых необеспеченных, это сироты и вдовы. В то время не было социальной поддержки, не было возможности такого, что государство там поддерживало сирот и вдов. Нет, если человек сирота или вдова, он обречен. Он не сможет пойти устроиться на работу, что ребенок либо женщина, и не от кого ждать поддержки, только как от родственников, да, либо от верующих братьев и сестер. И Иаков говорит, да, вот такое благочестие, вот оно искреннее наше служение, когда мы заботимся о тех людей, о тех людях, у которых есть нужды, мы заботимся об этих нуждах. И нами как раз и руководит сострадание к этим людям, смирение, когда мы смотрим на людей через Божьим взглядом и видим в каждом Божьего Сына, да, Сына священника. И, то есть, нашим главным мотивом, да, это как раз и является желание восполнить нужды друг друга. И здесь встает следующий вопрос. Как мы оцениваем свою эффективность? Что мы ожидаем от наших служений? Как будет проявляться наше смирение в оценке наших результатов? Очень хороший вопрос, потому что мы можем что-то делать, что-то трудиться. Но ведь, опять же, смиренный человек не будет трубить, как фарисеи, да, трубили о своих достижениях на людях. Когда фарисеи, мы читаем, они любили становиться на улице и молиться перед всеми. Почему? Чтобы другие проходили и видели, и говорили: «О, Божий человек». Да? И Христос как раз осуждал в Евангелии от Матфея, в 23 стихе, в 23 главе Евангелия от Матфея, в 5 стихе мы видим, как Христос осуждал их. Он говорил: «Все дела свои делают с тем, чтобы видели их люди». Да? То есть дела вроде бы хорошие, но делают почему? Чтобы видели их люди. Да? И тогда, соответственно, такой человек, если делает дела, чтобы видели их люди, он и будет оценивать результат своего служения по каким критериям? Ну, как люди к нему будут относиться, как люди будут его хвалить. Да? Чем больше хвалят, тем, значит, лучше служение, значит, можно продолжать. Мало хвалят — плохое служение, надо оставить его вообще. И просто некто сказал такую фразу интересную: если вы заботитесь об успехе, это работа. Если заботитесь о верности Богу, это служение. Да, то есть смиренный человек прежде всего озабочен прославлением Бога, возвеличиванием Бога. Без смирения служение ближним превращается в служение себе. То есть если мы изначально служим без смирения, то служение ближним превращается в служение себе. Христос в Евангелии от Иоанна в 5 главе, он опять же немножко осудил такой подход. Евангелие от Иоанна, 5 глава, 44 стих. Он говорит: как вы можете веровать, когда друг от друга принимаете славу, а славы, которая от единого Бога, не ищете? Да. То есть, когда вы друг от друга славу принимаете и стремитесь к тому, чтобы друг друга похвалить, прославить, он говорит, как вы можете вообще веровать, как вы можете что-то делать, если для вас это главный критерий вашей успешности? Евангелие от Иоанна, 5 глава, 44 стих. Да, Христос осуждал вот такую зависимость от людских мнений и прежде всего призывал нас быть зависимыми от Бога, прежде всего стремиться быть верными Ему. Как я уже говорил, что служение проявляется тогда, когда мы служим людям, но не потакаем, да, греху, а угождаем Богу. От нас прежде всего требуется, чтобы мы были верны Богу. И это такой был подход у апостола Павла, когда он в 1 Коринфянам, в 4 главе, он написал об этом, да, что для меня мало что значит, как о мне могут судить люди, да, да я и сам, говорит, о себе не сужу. В первую очередь, Павел говорил, для него важно, как о нем судит Господь. То есть, в первую очередь, он смотрел на себя через призму Писания, через призму Божьего взгляда и оценивал свои поступки, как на них смотрит Господь, есть на это воля Божья или нет. Да, люди, возможно, критиковали кто-то его, кто-то был недоволен. Всегда, если кто-то что-то делает, всегда будут недовольны. Да? Когда мы видим даже в интернете, есть просто там такой канал, YouTube, и мы смотрим, бывают такие хорошие ролики, и вроде бы, ну, всем прекрасно, все равно будут недовольны. Там есть просто возможность поставить лайк, понравилось, не понравилось. Я не видел ни одного ролика, где было бы много лайков, но ни одного дизлайка, ни одного пункта, что кому-то не понравилось. Всегда кому-то не понравится, всегда кто-то будет недоволен. Да? И поэтому Христос и призывал, и мы видим это в жизни было апостола Павла, когда он прежде всего не ожидал похвалы от людей, а прежде всего переживал о том, чтобы быть верным Богу. Быть верным Богу, быть верным своему призванию. И можно такое сказать, как перефразировать Толстого, да, что значимость человека – это равна дроби, в числителе которой мнение Бога о человеке, а в знаменателе мнение человека о самом себе. Да, чем меньше человек о себе думает, тем больше о нем мнение Бога. В Евангелии от Луки Христос и призывал. В Евангелии от Луки в 17 главе, в 10 стихе, Христос и говорил, что когда вы все исполните, все, что вам велено, да, не думайте о себе высоко, да, но говорите: мы рабы ничего не стоящие, потому что сделали, что должны были сделать. Он говорит, вот это правильное отношение к вашему служению. Евангелие от Луки, 17 глава, 10 стих. Да, вот вы когда исполнили то, что вам велено, Говорите, мы рабы ничего не стоящие. Мы так и должны были сделать. Прежде всего, заботьтесь о том, как о нас Бог подумает. О том, верны ли мы Богу в этом. Да, если Бог вручает нам какой-то труд, то и наша ответственность исполнять его ради Бога, а не, так сказать, ради людей, не ради похвалы от людей. И тогда мы будем добрым слугой. Очень интересным примером, лично для меня явился очень таким показательным примером вот этой мысли, была для меня жизнь миссионера из Америки. Может быть, кто слышал? Жизнь Адонирама Джадсона. Был такой миссионер из Америки в 19 веке. Я прочту немножко несколько фактов из его биографии. И как раз вот для меня это был пример такого смиренного служения, когда человек прежде всего заботился не о реализации себя, не о удовлетворении своих интересов, а о нуждах других людей, прежде всего о духовных нуждах других людей. Адонирам Джадсон со своей супругой Нэнси приехал в Бирму, чтобы проповедовать Евангелие, да, приехал на Восток, чтобы проповедовать Евангелие в 1813 году. Ему тогда было всего 25 лет, младше многих из нас. В грязном жарком городе Бирмы среди буддистов и язычников начался изнурительный труд. Годы прошли в изучении бирманского языка, переводе Библии на местное наречие. То есть он вначале посвятил себя перевести Библию на местное наречие, до него этого никто не делал. Годами он изучал этот язык. Несмотря на все усилия, на проникновение в культуру с новообращенными было туго. Джадсон, он написано, он носил одеяние буддийского монаха, чтобы не выделяться, так сказать, из толпы. Он учил их язык, но при этом мы читаем, что первый год ни одного последователя, второй год никого, третий никого. Только на 8-м году первое крещение. 8 лет он трудился вдали от дома на другом континенте, вдали от комфорта, так сказать. Только на 8-й год первое крещение. За 12 лет всего 18 человек. За 12 лет всего получилось привести ко Христу 18 человек. Да и те не крепки в вере. При этом первый ребенок рождается мертвым, второй погибает в проклятой Богом Бирме от тропической лихорадки. Потом случилась англо-бирманская война, и его посадили в тюрьму, хоть он американец, но язык-то один, поэтому какая разница. Посадили его в тюрьму, пытали, да, самое легкое испыток, ежевечернее подвешивание вниз головой. Беременная жена обивает пороги учреждений, над ней издеваются местные чиновники. Англичане вскоре освобождают Джадсона, но тут жена с ребенком заболевает и умирает. Нерадужная судьба, честно говоря. Дело всей жизни, перевод Библии на бирманский бесследно исчез. Жена перед смертью куда-то его спрятала. После этого еще 25 лет он служил этому народу. То есть он, несмотря на все эти трудности, он не плюнул на это, да? Не получается мне здесь построить карьеру, пойду в Америку обратно. Там легче строить карьеру, в комфорте быть каким-нибудь пастором, быть священником, может быть, там, семинаристом и так далее. Нет, он продолжает еще 25 лет служить бирманскому народу. Джадсон с трудом находит свой перевод. Жена зашила его в подушку, а подушку чуть не выкинули. Адонирам женится вторично, но трое из 8 его детей вновь умирает. Умирает и вторая жена. И, ну, казалось бы, вообще безнадежно, да? И вот после всего этого ужаса написано, что обращается к Христу человек по имени Кот Хабил. То есть, благодаря его проповеди ко Христу обратился один человек. Жестокий вор и убийца более 30 человек. Представляете, да, мы бы, наверное, с таким даже и не стали бы близко даже стоять. Написано, что Джадсон купил его на невольном рынке рабов, он купил его и даровал ему свободу. Да, и, видимо, этот поступок тоже так повлиял на этого человека, что тот обратился ко Христу. И вот этот вот человек, Ход Хабиу, который пришел ко Христу благодаря проповеди вот этого нашего миссионера, написано, что он вошел в историю как апостол этого народа. То есть вот он, да, не Джадсон, который там столько жизни все отдал, нет. Его, по сути, задача, наверное, в том была, чтобы привести к Богу вот этого человека. Вот этот человек, который пришел ко Христу благодаря Джадсону, вошел в историю как апостол народа Карен. И сотрудники Джадсона еще застали массовое крещение людей из этого племени. Да, уже после того, как Джадсон все это делал. То есть иногда просто что-то можешь делать, можешь как-то что-то посвящать себя, жертвовать. А ведь, когда мы говорим о служении, это всегда жертва, да? Это не всегда то, что может быть приятным в какой-то степени. Приходится жертвовать своими отношениями с женой, своим временем, которое можно было провести с женой. Приходится жертвовать своими деньгами. Понятно, что, как Христос и говорит, если вы это все знаете, если вы это делаете искренне, вам это будет приносить только радость. Да? Блаженны вы, когда исполняете. Но это тяжело в какой-то степени, потому что приходится многим жертвовать. И мы видим для нашего миссионера из Америки, Адонирама Джадсона, это был огромный труд посвятить себя служению другим людям. И казалось бы, ну никакой похвалы, ну результата ноль, ну зачем? Ну, и мы можем также даже иногда про себя думать и какие-то жалобы Богу выдавать. Ну почему, Господь, ну где, ну почему так мало там, не знаю, успеха, почему там толпы людей, что ли, не ходят? Мы видим, что вот как пример этого человека, который оставался он оставался верным своему призванию, оставался верным Христу, не смотрел по сторонам, не искал славы от людей, искал славы от Бога. В смирении служил другим людям. Оставался верным. И мы видим, Господь вознаградил его. Господь через него привел тысячи и тысячи людей ко Христу. И для нас это огромный пример. То есть, когда мы все-таки относимся к служению с правильными мотивами, искренне желая восполнить нужды других, мы не будем искать какой-то похвалы и не будем мерить успех своего служения в зависимости от этой похвалы, в зависимости от какого-то успеха внешнего. Нет, в первую очередь, наше смирение будет проявляться в том, что мы остаемся верным Господу, несмотря на какие обстоятельства. Мы идем вперед, зная, что Господь к этому призвал, видя, что на это есть воля Его. И в конце уже, мы будем с вами заканчивать, хотелось бы пару слов сказать о том, о служении. Да, просто часто мы, опять же, под служением, как я уже говорил, служение – это восполнение нужд других. И часто мы можем невольно ограничивать, вот так сказать, значение этого слова только служениями в пределах вот этой комнаты, либо всей нашей церкви. То есть мы можем изначально относиться к служению как к чему-то происходящему в церкви, например, проповедь, вот это служение, там, либо там кушать приготовить, тоже служение в церкви. Либо уличное благовестие, участие в уличном благовестии, ну, тоже служение, в принципе, неплохое. То есть, и вот все, и как бы для нас может часто вот спектр служений на этом заканчиваться. Но в Писании мы читаем, что вся наша жизнь – это служение, это украшение Евангелия. Послание к Титу. Апостол Павел пишет удивительное послание к Титу, и во второй главе он говорит Титу, как нужно увещевать рабов. Рабов, которые не могут выйти от господина. Да? И Павел не одобряет, конечно, рабовладельчество. Он просто показывает, как нужно жить в таких условиях. Вот она реальность. Вот они рабы, вот они господа. А рабовладельчество в то время имело разные формы. Не обязательно, как это было, как мы сейчас видим в фильмах, это какие-то господа, которые издеваются над рабами, убивают их. Нет. Рабы, особенно в контексте Израиля, это были как члены семьи, как дети, на правах детей, но они просто не могли уйти. Они должны были слушаться своего господина, служить ему, но и господин относился к нему как к члену семьи. И мы видим, апостол Павел что пишет рабам? Он не пишет им оставлять, убегать из дома, идти в миссионерские, возможно, путешествия, бросать все, жить в церкви и так далее, и так далее. Нет, смотрите, что он пишет. Вторая глава послания к Титу, 9 стих. «Рабов увещевает повиноваться своим господам, угождать им во всем, не прикословить». То есть он говорит, оставайтесь в том призвании, в котором вы остались, и служите честно. Не крадите, да, не красть, но оказывать всю добрую верность. Почему? Дабы они во всем были украшением учению Спасителя нашего Бога. То есть апостол Павел говорит, вот если рабы вот так будут жить и будут проявлять во всем верность, это и будет их служение не людям, Богу. И такая их жизнь будет украшением Евангелия. То есть когда раб дает отчет своему упованию и говорит, что он служит так искренне, честно, не ворует, потому что он христианин, потому что Христос запретил воровать. Да, это просто слова, когда он живет в соответствии с этим. Когда действительно в его жизни видна эта честность, его смирение, его кротость, его искренние мотивы, тогда его жизнь становится украшением Евангелия. Евангелие становится привлекательным, что ли, для неверующих людей. Эта же самая мысль повторяется в многих местах. Я просто прочту еще пару мест. Ефесянам 6 глава. Ту же самую мысль говорит апостол Павел Ефесянам, 6 глава, с 5 стиха. «Рабы, повинуйтесь господам своим по плоти со страхом и трепетом, в простоте сердца вашего, как Христу». То есть относитесь к вашим господам, как Христу, не с видимой только услужливостью, как человекоугодники, но как рабы Христовы, исполняя волю Божию от души. Просто интересно спроецировать вот эти повеления Павла на нашу жизнь, на наше отношение к нашему начальнику, на наше отношение к нашей работе. Потому что мы часто можем вот делить вот в церкви духовные дела, на работе недуховные. Они не нужны, нам бы быстрее вот обмануть, обманным путем это все бросить, как-то там вырваться и вот прийти духовно служить. Вот у меня раньше вот часто было такое отношение, как бы может быть, ну что-то как-то где-то там меньше, а зато здесь больше. Да, но при этом я тогда не честен к своим начальникам, с которыми я подписал договор, что я 8 часов в день, 5 дней в неделю отдаю им. Это вот по сути в какой-то степени увещевание апостола Павла обращено ко мне, да, как вот, Саша, повинуйся своим начальникам по плоти, со страхом и трепетом, в простоте сердца ваше, как Христу. Не с видимой только услужливостью, не так, что идет начальник, я работаю, начальник прошел, все, можно не работать, да, он же не видит. Нет, он говорит, не с видимой только услужливостью, как человекоугодники, но как рабы Христовы, исполняя волю Божью от души, служа с усердием, как Господу, а не как человеком, зная, что каждый получит от Господа по мере добра, которое он сделал, раб или свободный. Да, и в послании к Колоссянам он об этом же пишет. Все делайте как для Господа, от души. И вот все, что мы до этого с вами говорили, очень интересно спроецировать на нашу повседневную жизнь. Вся наша жизнь как служение, вся наша жизнь как украшение Евангелия. Своим смирением, своей кротостью. Имея искренние мотивы восполнить нужды других, когда мы работаем, не лишь бы работать, не лишь бы что-то деньги можно заработать, а когда мы действительно, работая, стараемся помочь через это другим. Сделать услугу или товар так качественно, чтобы другим это помогало жить, это восполняло их нужды, и чтобы они, видя это, они поражались и говорили, а почему ты так относишься к этому? В мире это не в моде. Почему ты, когда мог украсть, ты не украл? Почему, когда ты мог уйти раньше, ты остался вовремя, работал до конца? И вот тут, как писал Петр, да, мы и будем давать с кротостью отчет в своем уповании. И вот такая наша жизнь и сделает весть евангельскую красивой. Она будет как украшением для людей. Да, когда мы действительно, в первую очередь, смотрим на других людей и восполняем их нужды, смиряя себя. Не себя пытаемся превознести, самоутвердить. Нет. Когда мы умерли для себя, смиряем себя, смотрим на других и восполняем их нужды. Понятно, это такая отдельная тема уже, трудовая дисциплина, да, но коротко я хотел бы, чтобы мы с вами, когда говорим о служении, когда говорим о смирении в служении, мы не думали только о вот какой-то духовных служениях, а мы относились ко всей своей жизни как к искреннему желанию послужить людям. А чтобы мы ко всей своей жизни относились как к служению Богу. Да, мы пели в песне «Служить тебе, мой Бог, я буду одному». Так вот, очень бы хотелось, чтобы любой наш труд был как служение Богу. Когда мы стремимся возвеличить Бога через искреннее желание восполнить нужды других. Да, когда мы через наш труд возвеличиваем Бога. Мы не оказываемся обманщиками, нет. Мы действительно живем в соответствии с тем учением, которое мы читаем в Писании. И вся наша жизнь украшает это учение. И через нашу такую верность, через наше такое искреннее смирение мы возвеличиваем Христа. Мы прославляем Его. То есть, опять же, все, что, о чем мы сегодня говорили, оно применимо ко всей нашей жизни. И вот сегодня у нас будет вечеря. И как хотелось бы, чтобы вот мы использовали вечерю в том числе, чтобы проанализировать себя. Не столько, что мы делаем, что мы не делаем, какой успех нашего труда. Нет, а хотелось бы в первую очередь проанализировать свои мотивы. Да? Зачем мы делаем то, что делаем? Да? Почему мы работаем? Как мы относимся к работе? Как мы относимся к служениям в церкви? Зачем мы в них участвуем? Да, проявляется ли в наших вот этих делах наше смирение и искреннее желание восполнить нужды других. Либо мы используем наше служение, чтобы свои нужды восполнить, да, свои нужды в значимости, свою, может быть, нужду в осознанной жизни. И мы вот через служение, может, пытаемся эту нужду восполнить. Нет, в первую очередь нам надо думать о том, является ли действительно наш, наш труд, который мы делаем в церкви или на работе, является ли это искренним желанием восполнить нужды других в смирении, когда мы думаем и заботимся о других. И этим служим Богу, и этим прославляем Христа.